Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
В эфире «Радио Свобода», программа «Между верой и неверием», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен продолжению темы взаимоотношений ислама и христианства. Наши сегодняшние гости – Фарид Фарисович Фаридов, заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, и автор пятитомника, по-моему, «Тайнах татарского народа».
Пятитомник, да. Пентал.
Один из основателей Исламского института в Москве.
Ну, я не был основателем, я стоял у истоков, помогал муфти-шейху Равилю Гайнутдину.
Которым заместителем вы теперь являетесь.
Которым заместителем я являюсь, да.
Ну, по-нашему, кто стоял у истоков, тот один из основателей. Не отвергайте этой ответственности. Второй наш гость – православный сопредседатель Международной ассоциации христианства и ислама Дмитрий Вячеславович Пахомов.
Здравствуйте.
Дмитрий Вячеславович, что такое христианство и ислам за ассоциация? Цели какие?
Это... Главная цель, стратегическая цель, чтобы христиане и мусульмане помнили о своих общих авраамических корнях и жили в дружбе, и вместе созидали любое государство, в котором они живут. Будь то это Россия, будь то это Турция, где тоже есть христиане и мусульмане, будь то это тот же самый Ливан, либо Сирия. Любое государство, где христиане и мусульмане живут, они должны быть братьями и должны быть теми, кто вместе созидает светлое будущее своих стран.
Хаджа Фарид, как бы вы оценили по 100-бальной шкале уровень мира в христиано-мусульманских отношениях? Вот 100 – это никаких проблем, 0 – это полный ужас.
Мое субъективное мнение и то, что как меня учили, то разъединение между исламом и христианством, оно искусственное. Просто многие, правильно Дмитрий сказал, что многие вещи были просто забыты у истоков. Мы, мусульмане, у нас, например, как бы сказать, учителем является муфти шейх Равиль Гайнутдин. Чему он нас учил? Христиане – это наши братья. Бог один. Пути к нему могут быть разные. Нельзя забывать, что первых мусульман спасли христиане. Монах Бахира – в 5-летнем мальчугане увидел пророка. Мы это не забываем. Мы должны не забывать, что в Коране наш пророк Иса, Иисус Христос, полухристианской веры, упоминается в Коране гораздо больше, чем сам пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям.
Но, тем не менее, то, что конфликты были, и конфликты, если мы говорим о России, ну, как оценить состояние православно-мусульманских отношений в 1565 году? Вряд ли они были стопроцентно мирными.
Хорошо, ну давайте тогда, может быть, с точки зрения христианства даже посмотрим, какие были отношения в 1210 году между Константинополем и Римом.
Ой, кто уничтожил? Ой, не напоминайте.
Ну вот вы видите, о чем мы говорим. Мы говорим, приходим к тому, что... Когда идет разъединение, ему дают определенную окраску для того, чтобы легализовать свои безверие и бесчестие.
О, слово «безверие» – это интересно. Дмитрий Вячеславович, на ваш взгляд, вот как бы вы оценили динамику тогда? Давайте так. Вот. Если считать, вот принять взятие Казани за точку ноль, вот, то как на сегодняшний день по 100-бальной шкале? Есть к чему стремиться или уже все хорошо?
Ну, смотрите, вот... Если вы упомянули взятие Казани, я могу констатировать, и любой разумный историк это констатирует, что русские и татары – это два государства, образующих народа России. Мы Казань взяли, но Казань стала Москвой. Если хотите, ставка хана, так сказать, переместилась в Кремль. То есть российское государство – это государство, основанная на принципах, именно на принципах татаро-монгольских.
И вы так прямо лихо татаро-монгольских, да, по учебнику советских времен, но все-таки разница-то огромная.
Но как? Дело в том, что Татарстан и татарское ханство, как у нас тоже воспринимается в большинстве наших, так сказать, источников исторических, это прямые наследники. Астраханское ханство, прямые наследники Золотой Орды. И вот Москва, которая, казалось бы, пошла с экспансией, да, по сути, сама стала правопреемником не только Византийской империи, но и той же самой Золотой Орды.
Но видите, меня что немножечко смущает. Когда взяли Киев монголы в 1938-м, то это были все-таки именно монголы. Так, чтобы это было татарское нашествие, этого даже термина тогда не было, и татары в этом очень мало участвовали. Исторически.
Я вам хочу маленькое пояснение.
И вот это, мне кажется, что, прошу прощения, что это советский штамп, татаро-монгольский нашествие.
Это даже не советский штамп, это немецкий штамп. И нельзя, это была западная идеология, ту, которую мы сейчас проповедуем. Объясню. Дело в том, что все ищут, в общем-то, источники истории. Почему? Потому что наслаждаться настоящим можно только в том случае, если у тебя есть предсказуемое будущее. Будущего невозможно, если у тебя искаженное прошлое. Потому что настоящее – это практически зеркало прошлого. Уходим в историю. Возьмите Александра Невского. Это наш брат. Баты его сажал с левой только стороны, ближе к сердцу. Он считал его сыном. Сартак. Сын. Второй сын Сартак. Один сын был мусульманин, Сартак был христианин. Почему об этом никто не говорит? Уходим дальше. Более в такие времена, когда за 13 лет взятия Руси, когда в Козельск пришли уже монголы, Булгария 13 лет противостояла в одиночном противостоянии самому Чингисхану и не пустила на Русь.
Так ведь Чингисхан, как и Батый, были еще язычники в это время.
Да, но у них был толерантный подход. Когда они приходили в любое государство, почему к ним присоединялись? Многие государства не завоевывались, а присоединялись, потому что у них было толерантное отношение. Вспомните, пожалуйста, когда стали золоченые купола в церквях.
Когда деньги появились довольно поздно.
Иго мы отвергаем, потому что это было за иго? Князь оставался князем, язык оставался русским, было свое войско, было свои деньги, была своя вера. Нужно было платить 10% за охрану от всей территории. И не забывайте, самым большим коварным врагом, которым был в то время именно Руси, Белой Орды так называемой, это кто? Это был Папа Римский, который уговаривал Батыя, в общем-то, с ним иметь какую-то связь. На что Батый просто говорил, все христианские переговоры ведет только православный священник. Он сидел не в Москве, он сидел в сарае. Это первое. И хотел бы вот экскурс, очень самый хороший вопрос вы задали. Падение Казани – это следствие. Иван III, вот что нужно рассматривать. Это был 1472 год. Когда начала распадаться сама Орда, и она распалась из-за чего? Из-за того, что элита начала заниматься собой, а не процветанием своей нации. Она начала смотреть о своем богатстве и наследопрестоле. Ну, то есть, как бы, только их интересовала борьба за власть. Отсюда Орда распалась на Ногайскую, на Астраханское ханство, на Казанское, на Сибирское. И Москва в это время присягнула кому? Крымскому хану. Не совсем крымскому, потому что Крым входил тогда в Османскую империю. Если мы правильно дадим оценку, а оценку правильно мы не можем дать, потому что те 25 академиков 1710 года, которые были только немцы, они уничтожили библиотеку Ивана Грозного. Почему? Потому что библиотека Ивана Грозного была на старо-татарском языке. Иван Грозный великолепно разговаривал на татарском языке.
Вы тем самым принимаете отчасти на татар большие вопросы, связанные с царствованием Ивана Васильевича. Потому что это... Я бы, например, остерегся бы.
А я не остерегаюсь, потому что он прямой потомок Мамая.
Да прямой потомок Мамая – это от человека не зависит. А вырезать половину Новгорода и треть Пскова – это от человека зависит. Но тогда…
Это не умаляет достоинства российского государства. Мы должны праздновать праздники, которые объединяют.
Да. Но вот сейчас... Тогда вот возвращаясь к тому, что вы сказали, подхватывая эту тему нашей программы, общая разная. Означает ли это, что общего у христиан и мусульман в России ненависть к католичеству?
Я думаю, что нет. Я думаю, что совсем это не так. Общее, что есть между нами, это не ненависть. Общее, что есть между нами, это наше отношение к абсолюту, отношение к Богу, которое у нас во многом идентично. Мы, христиане, и наши братья-мусульмане в равной степени почитаем Бога Отца, Творца всего сущего. Мы Ему поклоняемся, мы трепещем перед Ним. Мы считаем, что наш путь в современном состоянии несколько неверен. Наши стези ушли в сторону.
Как вы деликатно выражаетесь.
Нам нужно вернуться.
Там, где Евангелие говорит, что род порочный и развращенный, вы говорите и вот, немножечко.
И вот нам нужно вернуться на круги своя. Нам нужно вернуться в лоно Отче. И мусульмане, и христиане хотят одного и того же. И наши пророки, которые тоже во многом общие, они об этом говорят. Вообще христианство, ислам, иудаизм, я бы сказал, это нечто общее. Нельзя разделять эти религии между собой, на мой взгляд. Они каждая дополняет друг друга, каждая восполняет недостающее в одной из религий. Я бы даже так сказал.
Давайте послушаем небольшое видеоинтервью с востоковедом и, насколько я понимаю, мусульманином Ахметом Ярлыкаповым о том, как раз вот что общего и что различного у христианства и ислама.
И христианство, и ислам – теистические религии. Они утверждают, что весь окружающий нас мир держится, собственно говоря, благодаря Богу. То есть именно благодаря Ему этот мир существует. Ну, тут вот есть некоторые различия. Мусульмане считают, что Бог не покидает этот мир, что Он все время творит его. Что каждый миг этот мир творится заново Богом. И именно поэтому он существует. Да, но в основе один этот теистический принцип. И в христианстве, и в исламе моральная составляющая, она практически одинакова. То есть нет никаких различий между подходами мусульман и христиан к морали. Именно поэтому в исламе есть понятие «люди-книги», держатели книги относительно христиан и иудеев, да, что мы с мусульмане, с христианами и с иудеями следуем одному закону в принципе. И мусульмане считают, что изначально иудаизм и христианство были версиями ислама. Это одна традиция. У обоих этих религий одни корни, скажем так. Соответственно, конечно же, как вот очень родственные религии, ислам и христианство постоянно находятся в состоянии дискуссии. Потому что есть различия довольно мелкие, но эти довольно мелкие различия получаются очень принципиальными. Наверное, достаточно принципиальное различие между исламом и христианством состоит в том, что христиане и мусульмане по-разному понимают спасение. В христианстве именно из этого вырос культ, собственно говоря, Иисуса Христа, выросло понимание Бога-человека, Сына Божьего и так далее. Для мусульман, которые считают, что, в общем-то, те события, которые происходили во времена Адама и Евы, вот это вот то, что называется в христианстве грехопадением, оно не оказало вот такого губительного воздействия на человеческую природу. И, соответственно, каждый человек рождается чистым, верующим. И в этом смысле человека не надо спасать. Человек сам себя либо спасает, либо обрекает на гибель вот в течение всей своей жизни. И это, наверное, одна из основных точек, откуда берут начало различия между исламом и христианством.
Говорил Ахмед Ярлыкапов. Хаджа Фарид, а вы бы как... Для меня это, надо сказать, вот новое... Вот это замечание, прежде всего, о творении. Вы согласны, что это вот точка расхождения ислама и христианства, что Создатель продолжает творить и творит мир вот, ежеминутно. При том, что мне не кажется, что эта мысль совсем чужда христианству.
Ну, в моем видении, вот, прежде всего, нужно поверить. Вот самая лучшая проповедь, которую я видел и слышал в своей жизни, это образ жизни муфти шейха Равиля Гайнудина. И в одной из проповедей он сказал хорошую вещь. Это и для христиан, это и для мусульман. Неверующие говорят, увижу – поверю. Ответ такой – поверишь – увидишь. Это говорит о том, что вот маленький пример. Только что мы видели замечательную мечеть, которая стоит в Москве, считающаяся одной красавицей Москвы. В 1994 году мы стояли около окна, и я как бы говорю Хазрату, нам бы большой храм бы такой красивый, было бы, наверное, здорово. И он сказал, поверишь, будет. Мы наблюдаем. То есть сила веры очень сильная. И когда вы говорите «да», мы каждый день находимся на джихаде. Не том джихаде, о котором вы, как бы, вы, я и неправильно выразился, те люди, которые, в общем-то, противостоят исламу, они думают, джихад – это значит убить неверного.
Ну, это бороться. Джихад в представлении исламофобов.
Да. А на самом деле ислам – это борьба со своими пороками. Неверный – это не обязательно может быть христианин или иудей. Это мусульманин, тот, который совершает нападение на твою семью, противоречит, например, тем законам, которые, в общем-то, есть в мироздании. А законы мироздания одинаковые, что для мусульман, что для христиан. Например, вы только что в разговоре упомянули, в чем большое различие между, например, православием, мусульманами и католиками. Ни один глубоко верующий человек не оправдал фашизм, как это сделал Папа Римский во время фашизма Германии. Никто не вспоминает о том, что Газават, священная война мусульман против фашизма, была объявлена где? Здесь, в стенах московской мечети. Это разве не объединительный фактор?
Вы понимаете, что до джихада? Это слово действительно на редкость получило негативное значение, причем, к сожалению, именно в христианской как бы, культуре, именно вот как бы христианской. Между тем, скажем, английское «крусейд», который в основе происходит от слова «крест» через испанское произношение «крус». Вот. В современном английском языке это обозначение даже не просто крестоносца, а вот говорят там «crusade ecological», то есть борьба за экологию, борьба с загрязнением природы. И, видимо, это аналог слову «джихад» тогда. Вот
на самом деле, скорее всего, да, даже этимологически и фактологически. Дело в том, что джихад самим собой – это великий пост православной церкви. Православной традиции.
Да.
Это исихасская практика, когда отцы, которые монахи, уединяются для того, чтобы совершенствоваться с собой, бороться со своими страстями при помощи Божией, творя молитву Иисусову как скальпелем, как скальпелем вырезая свою греховность, да, это тоже джихад самим собой. И здесь нет никакого противоречия. Что касается представление о джихаде как о походе для освобождения какой-то территории от неверных, да, к сожалению, этим грешили и христиане, и мусульмане. К сожалению. И это неправильные представления, это искажение самой сути и христианства, и ислама. И часто это происходило не в традиционных странах, где христиане и мусульмане жили на протяжении тысячелетий, да, вот, друг с другом, рука об руку. Мы говорим Ближний Восток сейчас, допустим, тот же Ливан, где, согласно Конституции до сих пор, принцип разделения властей существует, где президент должен быть христианином, премьер-министр должен быть суннитом, министр, представитель парламента должен быть шиитом. Да? Вот такая вот схема дружбы, добрососедства, она существовала на Востоке. А вот Запад, как раз вот именно католический Запад, да, и протестанты с этим боролись и были правы. И Мартин Лютер, когда боролся против римского, скажем так, представления о христианстве, он из правильных презумпций исходил. Он боролся именно, в том числе, против вот этого. представление о христианстве как неком таком каком-то воинственном, вот, которое огнем и мечом должно искоренять неверных. И вот здесь этого не было на Востоке. Понимаете? И до сих пор вот в ряде традиционных обществ, где сохранилось такое добрососедство, мы видим гармонию. И здесь джихад именно воспринимается в этих традиционных обществах, среди традиционных мусульман и традиционных христиан, именно как борьба с самим собой, а не как что-то такое вот экспансионистское.
Меня немножко смущает, что здесь, когда мы говорим, вы говорите слово «традиция», «традиционное общество», «традиционный ислам», то слово «традиция» можно заменить, и, пожалуй, может быть, и нужно заменить словом «коллективистское». То есть это тот ислам или то христианство, которое оперирует огромными такими вот понятиями. Вот Ливан – христиане, шииты, сунниты. А если человек агностик, куда ему податься в этот ливанский парламент? Вот есть католичество, есть православие, есть ислам. Но мы не можем сказать, что Папа Римский, там вот как вы выразились, поддержал нацизм, потому что это очень сложная история.
Это исторический факт.
Но, как сказать, на практике Ватикан, конечно, не посылал швейцарских гвардейцев воевать с Муссолини или с Гитлером. Вот. Но была энциклика 1936 года Митбреннер Зорге с глубокой скорбью. Это ее первые слова. Папа осудил расистское учение Гитлера. И эта энциклика была запрещена в Германии. Это был первый пример самиздата, можно сказать, 20 века. И переписывали, и распространяли католики Германии от руки. Поэтому, если Гитлер был католик по рождению, то, по своим взглядам, он, конечно, был врагом католической церкви. И в то же время были православные, которые поддерживали нацистов, когда те приходили. Были и мусульмане, которым пришлось сражаться в войсках Третьего Рейха. То есть, вот, пытаться охарактеризовать все в целом, и мы непременно где-то кто-то нам скажет. А ведь были исключения. Вот. Поэтому, вот, чтобы было ясное будущее, хочется понять в прошлом, где личный выбор совершает человек. Вот ваш выбор, выбор Дмитрия, это личный выбор, или человек просто выбирает религию, и затем к нему пакетом, корзины, как теперь говорят, roadmap, дорожная карта, прилагается все до мелочей расписано. Совпадает ли в этом смысле отношение христианства и ислама к свободе личности?
Я, будучи молодым человеком, уже вырос в татарской традиционной семье. И отношение к исламу, и отношение, например, там, комсомольцев, коммунистов, они были одинаковые. То есть там были заповеди одни и те же. Нельзя воровать. Нельзя обманывать. Нужно уважать старших. И прежде всего, что учили в семье, это любить свою родину. И в этом отношении, в общем-то, любить родину и для христиан, и для мусульман было одинаково для нашей родины. К сожалению, раньше, это сейчас родина России, но для меня родина все равно, я ей присягал, это Советскому Союзу, родина, которая была большая. И для меня в национальном признаке, вот лично для меня, нет разницы. Белорус, украинец, мои белорусы, мои украинцы, моих республик, то, что происходит с моей юности и детства, я это отстаиваю, это, эти интересы.
Позвольте несколько слов все-таки в защиту католической церкви, я тоже ее критиковал. Вот, был эпизод, связанный с нахождением немецких войск в Риме. И вот немецкие войска окружили Ватикан, хотели его взять. Вот швейцарские гвардейцы, которые мы сейчас, так сказать, мы привыкли их представлять как смешных дядек с копьями в средневековой одежде, там, в лосинах и прочем, да, и вот они переоделись в нормальную полевую форму, окопались, взяли в руки пулеметы, гранатометы и не пустили туда фашистов. Не пустили. Не пустили туда немцев. И после этого римский папа фактически навязал определенные правила игры Третьему Рейху. То есть мы видим, что с католической церковью не тоже все так просто.
То есть не лучше челма, чем тиара?
Так?
Лучше челма, чем тиара, якобы говорили афонские монахи.
Вы знаете, на самом деле я бы не стал сейчас вот так говорить. Я все-таки ищу из единства, исхожу из презумпции, что стакан наполовину полон. Я ищу общность Вот современное католичество, Папа Франциск вот буквально в этом году посетил Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, где был принцем-наследом организован форум авраамических религий. Была принята замечательная декларация.
Я сам родом из Татарстана, и там очень толерантно живут, например, татары, русские, православные и христиане. Я вот хотел бы сказать о таком факте, где есть отец Феофан, который сейчас у нас находится в Татарстане. Узнав о такой проблеме между татарским культурным центром в Москве, он приехал его защищать.
В Москве нужно обязательно построить больше мечетей. Вот то, что сейчас в Москве не дают строить мечети, исходя из неправильной презумпции представлений, в том числе нашей истории, вот это неправильно. В Москве нужны мечети. И вот отсюда мы с этой площадки призываем вот таки этот вопрос решить, положив.
Я обещаю. 80 мечетей в Пекине коммунистическом, в Берлине 60.
Это была программа «Радио Свободы. Между верой и неверием» о взаимоотношениях ислама и христианства. Наши сегодняшние гости – Хаджа Фарид Фарисович Фарисов, заместитель муфтия Равиля Ганнадина, и Дмитрий Вячеславович Пахомов, сопредседатель Международной ассоциации христианства и ислама. Взаимоотношения христианства и ислама, как ни странно, в 21 веке оказались больше в центре внимания людей, чем даже в 20-м и чем даже в 16-м. Прошел страх, который обуревал много веков европейцев, что мусульмане нас завоюют. И теперь часто европейцы боятся, что мусульмане завоевывать не будут, а потихонечку превратят Нотр-Дам в мечеть. Где страх, там неверие. Где неверие, там агрессия. И поэтому я думаю, что диалог христиан-мусульман прежде всего направлен не столько на обращение друг друга в свою веру, сколько на изгнание страха, как из верующих душ, так и из пока неверующих. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности». Сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.